Глава 11. Вегетарианство в гостиной. Общество, собравшееся слушать пророка Луны, было на этот раз гораздо более избранным, чем у сравнительно простоватых простых душ. Однако мисс Браунинг и миссис Макинтош присутствовали как секретарши, и лорд Айвивуд задал им немало работы. Был здесь и мистер Ливсон, ибо принципал верил в его организаторские способности. Был и мистер Гибс, ибо мистер Ливсон верил в его социальные суждения, когда умудрялся их понять. Темноволосый Ливсон нервничал, белобрысый Гибс тоже нервничал. Остальные принадлежали к кругу самого лорда или к кругу крупных дельцов, смешавшихся со знатью, и здесь, и по всей Европе. Лорд Айвивуд приветствовал почти сердечно известного иностранного дипломата, который был никем иным, как молчаливым немцем, сидевшим рядом с ним на Масличном острове. На сей раз доктор Глюк облачился не в черный костюм, а в парадную форму, при шпаге, с прусскими, австрийскими или турецкими орденами, поскольку от Айвивуда должен был ехать ко двору. Но полумесяц его красных губ, спирали черных усов и бессмысленный взгляд миндалевидных глаз изменились не больше, чем восковое лицо в витрине парикмахерской. Пророк тоже оделся красивее. Когда он проповедовал на песках, одежда его, кроме фески, подошла бы пристойному, но неудачливому клерку. Теперь среди аристократов это не годилось. Теперь он должен был стать пышным восточным цветком, и он облачился в широкие белые одежды, расшитые там и сям огненным узором, а голову обернул бледным золотисто-зеленым тюрбаном. Ему приличествовало выглядеть так, словно он пролетел над Европой на ковре-самолете или только что свалился на землю из лунного рая. Дамы Айвивудова круга были примерно такими же, как прежде. Серьезное и робкое лицо леди Эннит оттенял поразительный наряд, похожий на пышное шествие, или точнее на похоронную процессию, запечатленную Обри Берслеем. Леди Джоан все так же напоминала прекрасную испанку, тоскующую по своему воздушному замку. Толстую решительную даму, которая отказалась задать вопрос на предыдущей лекции миссистры, известную защитницу женщин леди Крэмп, по-прежнему переполняли замыслы против мужчины, и она, лишившись дара речи, достигла вершин надменной учтивости, предлагая собравшимся лишь грозное молчание и злобные взгляды. Старая леди Айвивуд, окутанная прекрасными кружевами и удивляющая прекрасными манерами, являла лик смерти, что бывает нередко у тех, чьим детям ведом только ум. У нее был тот самый вид заброшенной матери, который гораздо трогательнее, чем вид заброшенного ребенка. — Чем вы порадуете нас сегодня? — спросила пророка леди Эннет. — Я буду говорить о свинье, — весомо ответила миссистра. Поистине, простота его была достойна уважения, ибо он никогда не замечал, как удивительные и произвольные тексты или символы, на которых он строит свои дикие теории. Леди Эннет не дрогнула, глядя на него с той вдумчивой кротостью, которую обретала, беседуя с великими людьми. — Это очень важная тема, — продолжал пророк, двигая руками так, словно он обнимал премированную свинью. — В ней заключено множество других тем. Я не могу понять, почему христиане смеются и дивятся, когда мы считаем свинью нечистым животным. Вы сами считаете ее нечистой, ибо ругаете человека свиньей, хотя есть животные погнуснее, скажем, аллигатор.
— Вы правы, — сказала леди Эннет, — как удивительно.
— Если кто-то вас рассердил, — продолжал ободренный старец, — если вы сердитесь на... как же это, на горничную, вы не назовете ее кобылицей, не назовете ее верблюдом?
— Не назову. — серьезно сказала леди Эннет.
— У вас, говорят, моя горничная свинья, — победоносно продолжал турок, — и эту гнусную тварь, это чудище, чье Само имя повергает в трепет ваших врагов. Вы едите, вы вбираете в себя, вы с ним сливаетесь. Леди Эннет несколько удивилась такому описанию своей жизни, а леди Джоан намекнула Айви Вуду, что лектора лучше перевести в его законную сферу. И хозяин повел гостей в соседний зал, где стояли ряды стульев и что-то вроде кафедры, а вдоль стен тянулись столы, уставленные яствами. Те, кому знаком полуискренний энтузиазм этого круга, не удивятся, что один из столов был вегетарианский, даже восточный, словно поджидавший в пустыне довольно привередливого индийского отшельника, а остальные ломились от паштетов, омаров и шампанского. Даже мистер Гибс, который скорее пошел бы в бордель, чем в пивную, не нашел ничего дурного в этом шампанском. Целью лекции, тем более целью сборища, была не только гнусная свинья. Лорд Айвивуд хотел устроить диспут о еде на Западе и на Востоке. В белом горниле его ума непрестанно рождались мысли, преображавшиеся в желания. И он считал весьма удобным, чтобы мясистра начал спор рассказом о запрете на свинину и другие виды мясной пищи. Сам он собирался спор продолжить. Пророк сразу взмыл высоко. Он сообщил собравшимся, что они, англичане, всегда гнушались свиньёю, как сокровенным образом мерзости и зла. В доказательство он привел пример. «Свинью нередко рисуют, закрыв глаза». Леди Джан улыбнулась и все же подумала, как думала нередко о многих модных предметах, безумнее ли это, чем разные вещи, о которых толкуют ученые, например, следы первобытного похищения женщин, обнаруженные в тайниках сердца у нынешних людей. Затем старец углубился в дебри филологии, сопоставляя слово «ветчина» со страшными грехами, описанными в первых главах Библии. А Джоан снова подумала, глупее ли это, чем многое, что она слышала о первобытном человеке от тех, кто его в глаза не видел. Он предположил, что ирландцы пасли свиней, потому что были низшей кастой, томившейся в рабстве у гнушавшихся свиней саксов. А Джоан подумала, что это так же глупо, как давние речи милого старого священника, после которых один ее знакомый ирландец сыграл мятежную песню и разбил рояль. Джоан Брэд много думала последние дни. Виною тому был отчасти разговор в башенке, явивший ей неведомые доселе чувства лорда Айвивуда, отчасти вести о здоровье матери, не слишком тревожная, но все же напомнившая ей, что она одинока в этом мире. Прежде рассуждения миссистра забавляли ее. Сегодня ей захотелось понять, как может человек быть таким убежденным, говорить так связно и постоянно ошибаться? Она внимательно слушала, глядя на свои руки, лежавшие у нее на коленях, и, кажется, что-то поняла. Лектор искренне хотел показать, что и в истории Англии, и в литературе свинья связана со злом. Он знал об английской истории и литературе больше, чем она сама, гораздо больше, чем окружающие ее аристократы, но она заметила, что он знает только факты и не знает таившейся за ними истины. Он не знал духа времени. Леди Джоан поймала себя на том, что считает его ошибки как пункты обвинительного акта. Миссисра Амон знал, а теперь почти никто не знает, что один старинный поэт назвал Ричарда III вепрем, а другой — кабаном. Но он не знал старых нравов и геральдики. Он не знал, а Джоан догадалась сразу, хотя в жизни об этом не думала, что для рыцарей храбрый зверь, которого трудно убить, был благородным. Благородным был кабан, так называли отважных. Мессистра же пытался доказать, что побежденного Ричарда просто обозвали свиньей. Мессистра Амон знал, а почти никто не знал, что никогда не было лорда Бэкона. Бэкон был лордом Веруламским или лордом Сент-Олбенским, зато он не знал А Джоан знала, хотя никогда о том не думала, что титул, в конце концов, условность, почти шутка, тогда как фамилия очень важна. Жил человек по фамилии Бэкон. Каких бы титулов он ни добился. Мессистра же всерьез полагал, что этого человека прозвали постыдным словом, означающим ветчину. Мессистра Амон знал, а никто не знал, что у Шелли был друг свиньи, однажды его предавший, и серьезно думал, что именно за это он получил такое прозвище. Знал он другое. Еще одного поэта сравнивали со свиньей, потому что он обидел Шелли, зато он не знал то, что знала Джоан, повадки таких людей, как Шелли и его друзья. Закончил он непроницаемо туманным рассуждением о свинце, которое Джоанна не пыталась понять. «Если он имеет в виду, — подумала она, — что скоро мы будем есть свинец, я просто не знаю, чего он хочет. Неужели Филипп Айвивуд верит во все это?» И не успела она так подумать. Филипп Айвивуд встал. Подобно Питту и Гладстону, он умел говорить экспромтом. Слова его становились на место, как солдаты обученной армии. Довольно скоро Джоан поняла, что дикий и туманный конец лекции дал ему нужное начало. Ей было трудно поверить, но... Она не могла избавиться от ощущения, что это не подстроено. «Я помню, — говорил Айвивуд, — а вы, должно быть, не помните, что некогда. Представляю вам замечательного лектора, который дал мне сейчас почетную возможность следовать ему. Я обронил простое предположение, показавшееся парадоксом. Я сказал, что мусульманство в определенном смысле религия прогресса. Это настолько противоречит и научной традиции, и общепринятому мнению, что я не удивлюсь и не вознегодую, если англичане согласятся с этим не скоро. Однако, леди и джентльмены, время это сократилось благодаря прекрасной лекции, которую мы прослушали. Отношение ислама к пище столь же удачно иллюстрирует идею последовательности, как и отношение ислама к вину. Оно подтверждает принцип, который я назвал принципом полумесяца, постепенное стремление к бесконечному совершенству. Великая вера Магомета не запрещает есть мясо, но в согласии с упомянутым принципом, составляющим самую ее суть, она указывает путь к совершенству еще недостижимому. Она избрала простой и сильный образчик опасности мяса и денег и явила нам гнусную тушу как символ и угрозу. Она наложила символический запрет на живое из животных. Истинно, мистический инстинкт подсказал ей, какое именно существо надо изъять из наших каннибальских пиршеств, ибо оно трогает обе струны высокой вегетарианской этики. Беспомощность свиньи будет в нас жалость, уродство отвращает нас. Было бы глупо утверждать, что трудностей нет, они есть. Ибо разные народы находятся на разных ступенях нравственной эволюции. Обычно говорят, ссылаясь на документы и факт, что последователи Магомета особенно преуспели в искусстве войны и не всегда ладят с индусами, преуспевшими в искусстве мира. Точно так же, надо признаться, индусы превзошли мусульман в вегетарианстве настолько же, насколько мусульмане превзошли христиан. Да, конечно, мы не будем забывать, леди и джентльмены, что любые сведения о распрях между индусами и мусульманами мы получаем от христиан, то есть в искажении, но даже и так, неужели мы не заметим, сколь знаменательного предупреждения, как запрет на свинину? Мы чуть не потеряли Индию, ибо руки наши обогрены кровью коровы. Если мы предложим постепенно приближаться к тому отречению от мяса, которого полностью достигли индусы, частично ислам, противники прогресса спросят нас, где вы проводите черту? Могу я есть устриц? Могу я есть яйца? Могу я пить молоко? Можете. Вы можете есть и пить все, что соответствует вашей стадии развития, лишь бы вы стремились вперед, к чистоте. Разрешу себе пошутить. Сегодня вы съели 6 дюжин устриц, съешьте же завтра 4. Только так и движется прогресс в общественной и частной жизни. Разве не удивился бы людоед, что мы различаем животное и человека? Все историки высоко ценят гугенотов и великого короля гугенота Генриха IV. Никто не отрицает, что для его времени очень прогрессивно стремится к тому, чтобы у каждого крестьянина в супе была курица, но мы не оскорбим его, если поднимем свыше. Неуклонная поступь открытий сметает тех, кто больше наварца. Я, как и мусульмане, высоко ценю мифический или реальный образ основателя христианства и не сомневаюсь, что несообразная и неприятная притча о свиньях, прыгнувших в море, лишь аллегория, означающая, что основатель этот понял простую истину. Злой дух обитает в животных, искушающих нас пожрать их. Но сомневаюсь я и в том, что блудный сын, живущий во грехе среди свиней, иллюстрирует великую мысль пророка Луны. Однако и здесь мы ушли дальше древних, и многие из нас искренне сокрушаются, что радость возвращения омрачили жалобные крики тельца. Те, кто спросит, куда мы идем, не понимают прогресса. Если мы будем питаться светом, как по легенде питается хамелеон, если вселенское волшебство, неведомое нам, теперь научит нас обращать в пищу металлы, не трогая кровавого обиталища жизни, мы узнаем об этом в свое время. Сейчас же, леди и джентльмены, довольные того, что мы достигли такого состояния духа, когда убитое животное не глядит на нас с сокрушающим душу упреком, а травы, которые мы собираем, не кричат, как кричал, по преданию, корень мандрагоры. Лорд Айвивуд снова сел. Его бесцветные губы шевелились. Вероятно, по намеченному плану на кафедру взошел мистер Ливсон, чтобы сообщить свои мнения о вегетарианстве. Он полагал, что запрет на свинину — начало славного пути, и показал, как далеко может зайти прогресс. Кроме того, он полагал, что слухи о вражде мусульман к индусам сильно преувеличены. Мы же, англичане, плохо поняли во время индусского восстания чувства, которые индус испытывает к корове. Он считал, что вегетарианство прогрессивнее христианства. Он думал, наконец, что мы пойдем дальше, и сел. Поскольку он повторил по пунктам то, что сказал лорд Айвивуд, незачем и сообщать, что высокородный патрон похвалил его смелую и оригинальную речь. По такому же знаку, как Ливсон, поднялся и Гипс, чтобы продолжить прение. Он гордился тем, что немногословен. Только с пером в руке в редакции ощущал он ту смутную ответственность, которую так любил. Но сейчас он оказался блистательнее, чем обычно, потому что ему нравилось в таком аристократическом доме, потому что он до сих пор не пробовал шампанского и ощутил к нему склонность, потому, наконец, что, говоря о прогрессе, можно тянуть мочалу сколько хочешь. — Что бы мы ни думали, — откашлившись, сказал он, — о привычных толках, ставящих ислам намного ниже буддизма, нет сомнений, что вся ответственность лежит на христианских церквах. Если бы свободные церкви пошли навстречу предложениям опалштейнов, мы бы давно забыли о разнице между религиями. Почему-то это напомнило ему о Наполеоне. Он высказал свое мнение о нем и не побоялся сказать даже в этой аудитории, что съезд методистов уделил слишком мало внимания вопросу об азиатской флоре. Конечно, кто-то, а он никого не обвинял. Все, несомненно, знали заслуги доктора Куна, все знали, как трудится на ниве прогресса Чарльз Чеддер, но многие могли счесть закономерности что-либо иное. Никто не протестует против споров о кофе, однако, надо помнить, не в обиду будет сказано канадцам, которым мы многим обязаны, что все это происходило до 1891 года. Никто не питает такого уважения к нашим друзьям-ритуалистам, как мистер Гибс, но он прямо скажет, что вопрос этот необходимо было задать. И хотя, несомненно, с одной точки зрения козлы, леди Джоан заерзала на стуле, словно ее пронзила острая боль, Она и впрямь ощутила привычную боль своей жизни. Как большинство женщин, даже светских, она была терпелива к физической боли, но муки, вечно возвращавшиеся к ней, философы придумали много названий, лучшие из которых — скука. Она почувствовала, что не может ни минуты больше выдержать мистера Гибса. Она почувствовала, что умрет, если услышит про козлов с какой бы то ни было точки зрения. Понезаметнее поднявшись, она выскользнула в дверь, словно искала еще один стол с закусками, и очутилась в восточной комнате, но есть не стала, хотя столы были и тут. Бросившись на оттаманку, она посмотрела на волшебную башню, где Айвивуд показал ей, что тоже жаждет красоты. Да, он поэт, и поэт странный, отрешенный, похожий скорее на Шелли, чем на Шекспира. Он прав. Башня волшебная, она похожа на край света. Она как будто учит тебя, что в конце концов ты найдешь хоть какой-то спокойный предел. Вдруг она засмеялась и приподнялась на локте. Нелепая, знакомая собака бежала к ней, сопя, и Джон привстал ей навстречу. Она подняла голову и увидела то, что в самом христианском смысле слова походило на конец света.